Разговоры об искусстве. Творение может победить Творца. Творец уйдет природой побежденной, однако образ им запечатленный веками будет согревать сердца. Я тысячами душ живу в сердцах всех любящих, и значит, я не прах, и смертное меня не тронет тленье.
Всем доброго здравия, уважаемые слушатели радиоканала «Воскресенье». С вами вновь наша традиционная рубрика «Разговоры об искусстве». У микрофона автор и ведущий Дмитрий Бабушкин. И мы продолжаем наш цикл «Православие и культура» вместе с кандидатом культурологии, искусствоведом, историком, музыковедом, доцентом, лауреатом премии имени Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым. Приветствую вас, Дмитрий Владимирович.
И вас также.
Ну что ж, мы продолжаем нашу огромный раздел, огромную часть насчет великого нашего все Александра Сергеевича Пушкина. «Под вашу сень Михайловские рощи являлся я, когда вы в первый раз увидели меня. Тогда я был веселым юношей, беспечно, жадно я приступал лишь только к жизни, годы промчались, и вы во мне прияли усталого пришельца».
Самое потрясающее, что он это написал, когда ему было чуть-чуть немножко меньше 25 лет.
Чуть-чуть немножко меньше 25. Кто так еще может, да. Ну что ж, друзья, мы продолжаем наше путешествие вместе с Александром Сергеевичем Пушкиным, с его творчеством, с его жизнью, биографией и жизнью полных приключений, всевозможных перипетий. Итак, насколько вы помните, мы остановились, как раз подошли в прошлый наш нашей встречи к Михайловскому периоду, да, когда в Михайловском мы чуть-чуть начали говорить, вот именно в Михайловском Пушкин увел какой-то уединенный образ жизни, который и дал тот концентрат, да, концентрат творчества, сил к этому творчеству и, собственно говоря, в ту самую первую Михайловскую осень он и начал писать известного всем знаменитого Бориса Годунова, да, ну и там же и Онегин.
Да, сейчас вот об этом начался, мы будем говорить.
И поэтому мы будем более подробнее уже говорить вот об этих шедеврах пушкинских. Итак, Дмитрий Владимирович, с Михайловского.
Ну, во-первых, надо еще отметить, что мы о том, о чем мы говорили в нашем предыдущем разговоре, вот, что такая весьма уникальная и почти ни у кого из русских литераторов того времени не повторяющаяся судьба, за исключением Гоголя впоследствии, это рубеж романтизма и постромантизма.
Да.
Вот, а он как раз падает на Михайловский период. Значит, я еще раз напомню слушателям, что романтический Пушкин – это вся его предыдущая жизнь, то есть старт, лицей, постлицейская петербургская, такая буря и натиск,
да,
декабристский период творчества Пушкина, и то, что потом с легкой руки Анны Андреевны Ахматовой назовут кишиневским периодом. Ну, кишиневско-одесским, можно так сказать, потому что, напомню, сперва в Кишинев, там до этого еще целый ряд населенных пунктов на юге, потом Воронцов перевозит Пушкина в Одессу, он потом, наверное, кусал себе локти со страшной силой, потому что Воронцов ввел Пушкина в свою семью, Пушкин немедленно устроил роман с его женой и так далее, из-за чего конфликт с Воронцовым, кстати, вот, и после жалобы Воронцова, а куда ему еще деваться, извините, когда козла в огород пустили, вот, Пушкина переводят в Михайловское. Пока что это все идет под разряд такой мягкой, очень интеллигентной, что называется, белоперчаточной, но ссылки.
Да.
Как раз период в Михайловском и завершит эпоху вот этой вот растянувшейся, ну, где-то лет так на 8 ссылки. Вот просто потому, что закончится правление Александра Первого. Угу. Здесь все очень четко упирается в 1825 год. Важно, что вот именно в Михайловском, и именно потому, что Пушкин вынужденно ведет уединенный образ жизни, который, кстати, на который он реагировал крайне болезненно. Угу. Я даже, знаете, проведу такую параллель, может показаться рискованной, но на самом деле она вполне оправдана. Пушкин – Михайловская, Наполеон – остров Святой Елены.
Угу.
Потому что Наполеон тоже на Святой Елене страдал в первую очередь не потому, что он лишился власти, не потому, что он там как бы вот не командует всей Европой, это он все спокойно воспринимал. Угу. А то, что у него куча никому не нужного свободного времени.
Да, да.
И Наполеон, между прочим, как и Пушкин, занимал его насыщенным литературным творчеством.
То есть это идет разговор о состоянии вот этого жуткого одиночества, да?
Одиночества и вынужденной праздности.
Ага.
Да. Кстати, интересный факт, уж коли про Наполеона вспомнили, Наполеон ведь обладал блистательным литературным талантом, но очень интересно, как он у него разложился. Либо самые ранние годы, когда он еще не пошел в большую политику, или сразу Святая Елена.
Да, да.
Потому что когда он был полководцам, политикам, но ему просто не до этого было. Работал человек по 17, по 20 часов в сутки, а вот на Святой Елене, когда у него появилась куча свободного времени, он вот все эти 6 лет, сколько он там провел, он просто загонял своих секретарей диктованием, диктованием, еще раз диктованием. Они, секретари Наполеона, вспоминали, что они специальные иероглифы изобрели, чтобы быстро стенографировать, потом расшифровывать. И с литературной, с научной, с точки зрения, это все представляет колоссальную ценность. Так вот, нечто подобное произошло и с Пушкиным. Потому что Пушкин, ну чем занимал Пушкин в бытовом плане свой быт в Михайловском? Обычными вещами, которыми занимали все русские помещики. Ну, Пушкина на эту тему в стихах, в общем, все открытым текстом. Вот. Но, к счастью, у него было творчество.
Да.
К счастью, у него было творчество. И у него в этом смысле была возможность уникальная как-то обдумать, осмыслить, где-то остановиться, потому что кишиневский период – это такое, знаете, форсаж на третьей скорости во всех отношениях. Здесь появилась возможность что-то осмыслить, а учитывая, что вся жизнь Пушкина вполне по Высоцкому уложится в роковую цифру 37-38 неполных лет, можно сказать, что здесь наступает творческая зрелость. Потому что, вы знаете, несмотря на достаточно короткую жизнь Пушкина, у него четко можно, как у большинства как бы деятелей, великих деятелей культуры, искусства, выделить ранний, зрелый и поздний период.
Угу.
Вот поздний период, забегая вперед, скажу, начнется с Болдинской осени.
Угу.
Мы о ней немножко позднее поговорим. Самое интересное, что между Михайловским и Болдиным буквально несколько лет. То есть периоды в такой, знаете, сжатой, как пружина, это какая-то, знаете, геометрия не по Евклиду, а по Лобачевскому, жизнь, зрелость укладывается, ну, максимум где-то лет в 6-7, понимаете? Вот.
Но вообще с именем своей матери, сельцом Михайловским, вот, Покровской губернии, да, Пушкин был связан на протяжении уже всей своей жизни.
Ну, это да, но это просто безусловно, потому, что это его собственность там, да, и так далее, да, это да, понятно. Так вот, и вот очень важно, что здесь происходит очень важный вот такой и резкий стилистический водораздел. Между прочим, возможно, именно это послужило причиной резкого разрыва с декабристами, вот, разрыва эстетического, подчеркиваю, понимаете, сказать идейной стороны тут было сложнее, хотя Пушкин как раз в это время тоже проходит достаточно любопытную эволюцию, мы об этом поговорим позднее, но эстетический разрыв очень важен, потому что декабристы остались романтиками. Кстати, они остались романтиками и в политическом смысле этого слова. Между прочим, в этом причина их поражения, потому что если бы они чуть-чуть вышли в постромантизм, то, может быть, ну, было бы меньше эффектуозности. А так, кстати, опять легко вспомнить Наполеона. Знаете, да. Многие биографы считали, что Наполеон совершенно сознательно пошел на святую Елену, имея какие-то другие возможности, чтобы, как выразился один из его биографов, прибавить к славе великого полководца, великого политика, славу мученика. Mm. Это романтизм чистой воды, понимаете? Такой образ Прометей, прикованный к скале, у Наполеона. Вот, некоторые сподвижники Наполеона потом говорили, у него были возможности бежать, он им не воспользовался. Mm. Сознательно доиграл в данной стилистике. Вот, доиграл в Юлия Цезаря, понимаете, вот, и ты, Брут, понимаете, что-то такое. Это романтизм. Вот, кстати, по жизни Пушкин романтиком так и остался до самого конца. Ну, это все логично, если учитывать, что 1837 год – это самый смак романтизма. Но вот, тем не менее, очень интересно в этом смысле посмотреть, особенно если провести вот такую, как бы, сравнительный водораздел. С одной стороны, поэмы, которые были написаны на юге, а там список более чем впечатляющих. Самая знаменитая — «Бахчисарайский фонтан», «Кавказский пленник», «Братья-разбойники» и «Цыганы». Вот. И то, чем Пушкин будет заниматься в Михайловском. Но я сейчас оставляю в стороне камерную лирику. Вот. Вообще, вы знаете...
Там было где-то около 100, более 100 произведений было написано как таковых.
Да. А вообще, вы знаете, я скажу одну вещь очень любопытную в этом плане. Это просто в качестве такой парадоксальной методики. Дело в том, что вот особенно это сейчас мои слова обращены к племени молодому незнакомому, цитируя Пушкина. Потому что, знаете, я и сам, слава богу, в педагогике 25-й год, вот, да и в неформальной обстановке приходилось сколько раз там с молодежью общаться. Проблема очень большая сегодняшнего дня, сегодняшнего преподавания, это барьеры восприятия современной молодежи. Да. Кстати, не надо в эту современную молодежь кидать камни. Вот, ну, вернее, знаете, я уже, по-моему, говорил, один мыслитель в свое время сказал, что какая жуткая молодежь пошла вообще, и учиться не хочет, и читать не хочет, и ничего знать не хочет, и старших не слушает, и аморалка у них полная вообще. Я даже просто боюсь представить себе, что из них вырастет. Знаете, звучит, как будто сказано сегодня, но это сказал Сократ. В 5 веке до Рождества Христова. Да. Для справки, из той такой шалопайской молодежи, о которой он говорил, из этого поколения вышел Александр Македонский. Вот так, между делом.
Вот так вот.
Так что это вечная проблема.
То есть проблема отцов и детей,
да, поколений. Так это... она, главное, в той же стилистике.
Той же, да.
Понимаете, ведь это самое смешное, что в цитату Сократа сейчас может произнести любая брюзжащая Марья Ивановна, понимаете? Да. А это сказал Сократ. Так вот, кстати, нисколько не исключено, что он тоже немножко повыделывался, потому что Сократ как раз обожал тусоваться с молодежью всю жизнь.
Да.
Так вот, но я хочу сказать, вопросы некого такого вот барьера восприятия, это касается не только Пушкина, это касается всей классической русской литературы, я особо отмечу, они объективны. Почему? Во-первых, давайте называть вещи своими именами. Это великая литература рухнувшей цивилизации. Понимаете? Мы сейчас столкнулись с чрезвычайно интересным моментом, что мы изучаем великую литературу двух рухнувших цивилизаций. Сперва Российская империя петербургского периода, ну, Московскую Русь как бы в школе не проходят, понимаете, там, житие протопопа Аввакума какого-нибудь. А либо Российская империя, либо Советский Союз. И то, и другое уже это все равно, что Древний Рим и Византия, понимаете? Ну, да. Это ушедшее. И это момент чрезвычайно важный, потому что там свои ритмы. Угу. Там, как Бахтин выражался, свой хронотоп. Своя ментальность и, наконец, свой язык. Вот язык Пушкина... К примеру, я уже 100 раз сталкивался, хотя бы, да, его нужно просто современному читателю, особенно молодому, зачастую переводить. Mm-hmm. Понимаете? Это объективно, кстати, что говорить. Язык, на котором говорил Шекспир, сегодня для англичан требует переводчика. Скажем, рифмы Шекспира сегодня в современном английском языке не работают. Mm-hmm. Понимаете? Вот. Но это естественный процесс, хотя Шекспир как бы для них тоже наше все, понимаете, но 400 лет назад жил. Не 200, как Пушкин, а 400. И, кроме того, смыслы.
Да.
Вот я, например, просто это как бы забегая вперед скажу, у меня буквально в этом году был такой момент, когда ученики мои, кстати, ученики даже по совсем по другим предметам, но просто вот уж узнали, так сказать, про мою ученую степень, решили посоветоваться. Они не могли понять, о чем мертвые души Гоголя. Ну, а понимаете, смеяться над ним можно сколько угодно, но дело в том, что и крепостное право ушло в прошлое,
да, да,
и бюрократические изломы Николаевской России, вокруг которых вертится сюжет. Ну,
то есть то, о чем мы как-то говорили, да. Естественно, да. Именно естественный процесс, да. Забвения, да. Он неизбежен. Да.
А если иметь в виду, что Гоголь подложил второй смысл, религиозный, да. Смысл, да. Вот, тут вообще нужно иметь просто философски подкованным. Так вот, к Пушкину это относится в полной мере. Вот, например, к Евгению Онегину, это уже такой классика жанра, когда мне всегда приходится разъяснять, что такое ростбиф окровавленный, да. И Страсбурга пирог нетленный. Кстати, почему нетленный?
Да.
Пирог у всех ассоциация, какая-то выпечка, да. А это никакая не выпечка, это заливное мясо в желе. Да. Почему нетленный? Потому что везли из Страсбурга, холодильников не было, да. Так их обкладывали, да. Пересыпали перцем и обкладывали свиным салом. И везли вот в таком варианте,
Длительной сохранности.
Для длительной сохранности привозили в Петербург, убирали сало, сметали перец и подавали, вот, естественно, цена была кусачей, там, да. Понимаете? Вот. А это, кстати, такой заурядный, стандартный набор комплексного обеда в ресторане, который даже назван своим именем. Ресторан «Талон». Пушкин прекрасно знал, так сказать, все это написал, как бы, что называется, из первых рук. Так вот. И вот важно, что здесь, еще раз вернемся к этой проблеме, резчайший стилистический, эстетический и философский перелом, вот, который, естественно, не на пустом месте возник. Литературоведы, например, уже в тексте поэмы «Цыганы» находят следы готовящегося перелома, так сказать, в оценке главного героя, потому что Алеко как романтический герой, байронический герой, вообще отдельная большая тема «Байрон-Пушкин». Англичане, например, очень долгое время считали так, обидное для нашей точки зрения, как бы взгляд, но имеющий право на существование, что Пушкин подражатель Байрона. Mm. Вот, ну, от себя добавлю, подражателями Байрона были все романтические поэты той эпохи во всех странах. Байрон был человеком, создавшим творчество колоссального притяжения. Но я вам скажу, только Виктор Гюго еще мог сравниться в Европе того времени по масштабу притяжения, так что это ровным счетом ни малейшего принижения нет. Вот, и пушкинские герои романтических поэм, они все в значительной степени восходят к Байрону. Вот, это касается и «Бахчисарайского фонтана», это касается и этого «Кавказского пленника». Вот, в «Цыганах» прямая последовательность и одновременно полемика, потому что главный герой развенчивается. Вот, не утверждается, как у Байрона, а развенчивается. Но в Михайловском этот перелом происходит, что называется, через коленко. Вот почему декабристы так аллергически среагировали, прочитав Пушкина вот этого нового периода, они его просто не восприняли. Понимаете, они это восприняли как ренегатство, как просто отступление от тех позиций. Вот. Но, вы знаете, это тоже не последний раз в русской литературе. Ну, самый известный прецедент – это старт Достоевского, потому что, как известно, Белинский на ура воспринял роман «Бедные люди» и совершенно не воспринял все последующее. По причинам, как бы, очень специфическим, мы когда-нибудь к этому вернемся, Достоевский у нас впереди. Вот, но в любом случае это не последняя история подобного рода. Вот, и в 20 веке подобные вещи происходили неоднократно. Так вот, и вот почему я хочу начать с феноменального, конечно, совершенно произведения, с трагедии «Борис Годунов».
Да, да.
Ну, во-первых, мы здесь впервые в творчестве Пушкина соприкасаемся сразу с двумя новыми гранями. Это Пушкин-драматург, да, и Пушкин-прозаик.
Прозаик, да.
Вы знаете, дело в том, что Борис Годунов, но это любой, кто держал в руках это произведение, знает, уникальный совершенно и, кстати, чуть ли не штучный такой образец вообще в этом плане. Вот, ну, аналог только Шекспир в данном случае. Это произведение, которое написано наполовину поэзией, наполовину прозой.
Да.
Это вот лично у меня вызывает аналог только трагедии Шекспира. Потому что у Шекспира это происходит, причем у Шекспира это происходит по очень интересному эстетическому критерию. Трагические персонажи говорят стихами,
да,
а бытовые и гротескно-комедийные в трагедии прозой.
«Король Лир» — яркий пример.
«Король Лир», но даже не только «Король Лир», даже самая первая такая, знаете, немножко нелюбимая вообще литературоведами трагедия Шекспира — «Тит Андроник». И она почему нелюбимая? Потому что Шекспир написал так называемую трагедию ужасов. Вот там открывается зал, и сразу 20 трупов. Вот еще ничего не произошло, нет, да, да, а на сцене уже 20 трупов. Всего же в пьесе будет 40 трупов. То есть пока она идет, еще 20 человек, да, замочат. Причем как замочат, двоих съедят там и так далее. Ну, в общем, короче...
Ну, слушайте, ну, да, раз аналогию проводим, у Пушкина в Годунове это, наверное, стилистическая форма написания, взаимствована, может быть, у Шекспира?
Конечно, безусловно.
Уж его-то он читал.
Как, чем вы говорите, и причем читал в подлиннике.
Да.
Никаких все переводы Шекспира, которые мы сегодня знаем, появляются не раньше Серебряного века. То есть для того, чтобы Шекспира читать, надо было знать английский в совершенстве.
Да, да.
Пушкин в совершенстве знал не только английский, как я вам рассказывал уже, но и персидский.
Да.
Почему он благополучно читал Коран, Омара Хайяма, там, Саади и так далее. Так вот, то есть мы просто с этим столкнемся, потому что Пушкин делает заявку на драматургию, драматургическое искусство.
Да.
Кстати, заявку блистательную. А забегая вперед, скажу, у него впереди будут еще драматические произведения. То есть он с этой заявкой полностью как бы столбит себе место на Олимпе. Не только как великий поэт, как великого поэта его уже все знали. Даже те, кто его не любили как человека, как Воронцов, например, они прекрасно знали, что не имеют дела с великим поэтом. Вот. Драматург. И прозаик. А надо сказать, что вообще русская проза, она в первую половину XIX века от поэзии явно отставала. Вы понимаете, ведь, да и не только в первую половину 19-го, если вы вспомните предыдущую весь, как бы вот уже обсуждаемый нами период отечественной литературы, в 18 веке, во вторую половину, в екатерининский период, мы увидим, елизаветинский, потом екатерининский, абсолютно безраздельное господство поэзии. Ломоносов, Сумароков, Третьяковский, потом Херасков, Княжнин, Гнедич, этот самый Богданович, Василий Майков, ну, естественно, Державин, естественно, Хемницер там, вот. То есть, кто у нас прозаики, драматург Фонвизин?
Да.
Ну, чуть-чуть покасательный Радищев специфический и делит пополам свое творчество Карамзин. Да, хотя Карамзин как раз больше прозвучал как прозаик.
На сегодня время нашей передачи «Разговоры об искусстве» близится к завершению. Ну, а продолжение нашей встречи в рамках цикла «Православие и культура» вместе с кандидатом культурологии, историком, философом, искусствоведом, музыковедом, доцентом, лауреатом премии имени Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым слушайте в нашем следующем выпуске. Мы продолжим говорить о Михайловском периоде жизни и творчества Александра Сергеевича Пушкина. Всего вам доброго и до следующей встречи.
Разговоры об искусстве.